В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 сентября. Тхинвали и Сухуми 8, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Россия удвоила объемы закупок грузинских вин. Во Франции тоже проявили к ним интерес.
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел официальную церемонию открытия выставки «Грузия. Колыбель виноделия» во французском городе Бордо.
Министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазия рассказал журналистам о том, что уже сделано и что будет сделано в сфере экономики.
На данный момент реализуется программа, правительственная программа инвестиций в человеческий капитал 2017.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия подверг критике подрядчиков, работающих в Цхинвали, и призвал их серьезно задуматься о собственных перспективах.
Почти ни один строитель не может сказать, что у нас все идет по графику, и мы успеваем те сроки, которые мы обозначиваем на этих совещаниях.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
КНДР угрожает потопить Японию и превратить США в тьму и пепел. Фирмы из Нидерландов подозреваются в поставке техники в Крым. Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины. В России и Беларуси начались военные учения «Запад-2017». Северокорейское государственное агентство пригрозило использовать ядерное оружие, чтобы потопить Японию и превратить Соединенные Штаты в тьму и пепел за поддержку резолюции Совета Безопасности ООН и санкций в отношении КНДР после ее недавних ядерных испытаний. Корейский Азиатско-Тихоокеанский комитет мира, который занимается внешними связями и пропагандой КНДР, также прислал к роспуску Совета Безопасности ООН, который он назвал орудием зла, состоящим из стран, подкупаемых за деньги, исполняющих порядок, установленный Соединенными Штатами. В сообщении агентства говорится, что 4 острова японского архипелага должны утонуть в море благодаря атомной бомбе, созданной на основе идей Чучхе. Японии больше не нужно существовать рядом с нами, говорится в заявлении. Напряженность в Северной Азии заметно возросла с тех пор, как 3 сентября КНДР провели 6-е мощное ядерное испытание, а также запуски ракет, одна из которых пролетела через японские острова. Совместные военные учения «Запад-2017» начались сегодня на территории России и Белоруссии. В маневрах на 3 российских и 6 белорусских полигонах участвуют около 13 тысяч военнослужащих. В учениях также будут задействованы до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и 10 боевых кораблей, сообщает Министерство обороны России. Ранее стало известно, что по сценарию учений российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран – Вишнории, Визбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Беларуси. Ряд политиков соседних с Россией и Белоруссией стран выразили обеспокоенность в связи с проведением учений «Запад-2017».
Президент Украины Петр Порошенко назвал эти учения антизападом. В Литве от президента Дали Грибаускайте некоторые депутаты требуют не покидать страну во время маневров до 20 сентября. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявленное число задействованных в учениях военнослужащих сильно занижено. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Запад 2017 не угрожает непосредственно ни одной из стран НАТО.
При этом в НАТО будут внимательно следить за ходом учений, заявил Столтенберг. После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в связи с этим.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет ЕС продлил санкции против лиц и организаций, которых считают причастными к нарушению суверенитета Украины. Ограничительные меры будут действовать еще 6 месяцев, до 15 августа 2018 года. В Брюсселе подчеркнули, что после оценки ситуации вокруг Украины Евросоюз не нашел причин отменять режим санкций. В обновленном санкционном списке оказались 149 физических и 38 юридических лиц. Среди них российские политики, общественные деятели, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители сепаратистов. Новый посол России в США Анатолий Антонов также остался под действием ограничений. При этом из предыдущего списка исключили 4 умерших людей. Евросоюз ввел санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году. Последний раз ограничения расширили в августе из-за скандала с поставкой на полуостров турбин «Сименс». Москва отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и поддержке сепаратистов в Донбассе. Две фирмы из Нидерландов подозреваются в поставках оборудования для строительства моста в Крым в обход санкций Евросоюза. Речь идет об инструментах для установки на дне Керченского пролива фундамента моста, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на расследование местных СМИ. Обе компании отрицают нарушения. По данным журналистам, одна из фирм изготовила важные части оборудования, а другая собрала его. В начале 2016 года технику передали в Краснодарский край, а позднее использовали при строительстве Керченского моста. Санкции запрещают американским и европейским фирмам отправлять в Крым продукцию для развития энергетики, инфраструктуры и туризма. В одной из компаний утверждают, что работы велись на территории России, а не в Крыму. Представители другой заявили, что не знали, куда отправляются комплектующие. Власти Нидерландов проверяют законность сделок, позднее материалы передадут в прокуратуру. В Астане начался 6-й раунд мирных переговоров по Сирии с участием России, Ирана и Турции. Несмотря на возражения США против участия во встрече в Астане делегации Ирана, американские представители прибыли в столицу Казахстана, выразив при этом озабоченность участием Ирана в роли так называемого гаранта сирийского мирного урегулирования.
С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Грузия из года в год наращивает продажи вина и виноматериалов за рубеж. За 8 месяцев текущего года в сравнении с тем же периодом 2016-го показатели экспорта выросли на 61%. Лидером по-прежнему остается Россия, которая удвоила объемы закупок грузинских вин. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
За 8 месяцев 2017 года экспорт вина, бренди, джаджи, виноматериалов и спирта принес Грузии 165 миллионов долларов. Этот показатель превосходит итоговые объемы экспорта прошедшего года. За отчетный период страна поставила в 44 страны мира около 45 миллионов бутылок вина общей стоимостью 100 миллионов долларов. Из них более половины, 28 миллионов бутылок, закупила Россия. На втором месте прочно обосновался Китай с 5 миллионами бутылок, далее следуют Украина и Польша. Глава Национального агентства вина Георгий Саманишвили удовлетворен достигнутыми показателями.
По данным за 8 месяцев 2017 года, экспорт вина по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 61%, а на 55% вырос доход, полученный от реализации вина. Продажи грузинского вина выросли на таких перспективных направлениях, как страны Евросоюза, Юго-Восточной Азии, США и других.
Улучшение экспортных показателей побудило власти отменить норму субсидирования виноградарей, которая в той или иной форме действовала на протяжении последних 10 лет. Только в прошлом году винзаводы были профинансированы на 40 миллионов долларов. Следует отметить, что отмена субсидий прошла безболезненно. Закупочные цены на виноград выросли в среднем на 10%. В то же время в апреле текущего года парламент на законодательном уровне запретил экспорт небутилированного вина из Грузии. По словам Георгия Саманишвили, этот шаг значительно поднимет авторитет грузинских вин и в большей мере в России.
У Грузии больше нет надобности вывозить разливное вино за рубеж, которое, правда, значительно дешевле, чем разлитое в бутылки, но представляет собой определенные риски. У нас система учета находится на очень высоком уровне. Практически мы знаем судьбу каждой бутылки, знаем страну конечного потребления. Когда вино вывозилось в небутилизированном виде, мы не знали, что из него изготавливали. Были случаи, когда из одной партии разливного вина в той же России разливали в разы больше объема бутылок. Теперь этот риск сведен к минимуму. Мы, как страна, не будем отвечать за качество вина, разлитого за пределами Грузии.
Известность грузинских вин получила еще одно признание. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел официальную церемонию открытия выставки «Грузия. Колыбель виноделия» в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо.
Это очень большой успех, что в таком важном месте, куда приедут специалисты, эксперты винодельческой отрасли, компании-представители винного рынка со всего мира, Грузия будет представлена как родина виноделия. Это значимое событие открывает Грузии совершенно новую перспективу не только в мире вина, но и вообще культурном мире с точки зрения позиционирования как родины вина, страны древнейшей культуры и цивилизации.
Заявил перед вылетом во Францию премьер. Экспорт грузинских вин во Францию за первые 8 месяцев нынешнего года вырос на 375%, достигнув 100 тысяч бутылок. После Польши лидером среди европейских стран является Германия, которая в текущем году экспортировала 256 тысяч бутылок вина из Грузии. Примечательно, что по количеству потребления алкогольных напитков на душу населения Грузия занимает скромное 9-е место среди 15 стран постсоветского пространства. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году среднестатистический житель Грузии старше 15 лет выпил в среднем 8 литров вина. Это более чем вдвое отстает от показателя Литвы с 18 литрами. Что касается крупнейшего экспортера грузинских вин, то в прошедшем году россияне в среднем употребили по 14 литров алкоголя на человека. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Ардзинба провел сегодня пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о сделанном в экономической сфере и о планах на ближайшее будущее. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в пресс-центре абхазской гостелерадиокомпании состоялась пресс-конференция министра экономики республики Адгура Ардзинба. Он рассказал о недавней поездке группы представителей Абхазии в республику Татарстан, о предварительных итогах работы Минэкономики за 3 квартала текущего года и ответил на многочисленные вопросы журналистов. Адгур Ардзинба сообщил.
На данный момент реализуется программа, правительственная программа, программа инвестиций в человеческий капитал 2017. Суть этой программы в том, чтобы наши представители органов государственной власти, как местной, так и республиканской, в экономической сфере могли посетить наиболее успешные регионы за пределами Республики Абхазия для того, чтобы перенять тот опыт успешной работы, который имеется там. Татарстан по праву является сегодня лидером среди регионов Российской Федерации по многим ключевым показателем. В первую очередь, Татарстан уже 3-й год подряд является победителем номинации «Лучший регион России по инвестиционному климату». Один из первых регионов России, где был введен механизм электронного правительства. Мы набрали туда группу, в которую входили представители Министерства финансов, Министерства экономики и органов местной власти. Они в рамках поездки имели возможность познакомиться с работой Министерства экономики, Министерства финансов, Агентства инвестиционного развития, посетили особую экономическую зону Алабуга, инновационный город Иннополис. То есть это очень такая продуктивная, интересная, деловая была поездка.
Адгур Амиранович остановился также на проблемах энергетики, рассказал о реформах в налоговой системе Абхазии. Журналистов интересовали новые производства и рабочие места, о необходимости создания которых в обществе говорят уже многие годы. Про завод по фасовке меда в Чемчирском районе, о предстоящем запуске которого СМИ не раз рассказывалось в течение этого года, Адгур Амиранович сказал, что он в ведомстве Министерства сельского хозяйства. Но когда он недавно посещал объект вместе с президентом, то там уже абсолютно все было готово к работе. Что касается других производств, то он сказал:
«Я считаю наиболее перспективные, конечно, в первую очередь, экспортоориентированные предприятия, потому что локальный рынок нашей страны, он небольшой в силу территории и количества населения. Ну, из таких предприятий, о которых можно говорить уже сегодня, это предприятие по переработке фруктов вообще в Ачимчирском районе. Это предприятие было запущено в ноябре прошлого года. Этот проект реализуется в рамках поддержки со стороны Российской Федерации, кредитования среднего и крупного бизнеса. На сегодняшний день это предприятие уже производит успешно свою продукцию. Они сейчас уже делают и соусы из томатов. И второе предприятие, вы знаете, что молочный завод начал работать. Это тоже очень перспективное направление, так как внутренний рынок Республики Абхазия по молочной продукции составляет более 500 миллиардов в год. И это предприятие в первую очередь будет работать на замещение импорта. И в перспективе, уже когда предприятие немножко как бы окрепнет, есть планы выходить на экспорт с производством сыра. То есть абхазский сыр – это экспортный товар.
Адгур Ардженбе напомнил, что в свое время на восстановление Сухумского молдзавода было потрачено более 100 миллионов рублей, но он проработал тогда всего 3 месяца и стал.
Появлялось много разных потенциальных инвесторов, но когда мы вели переговоры, их позиция заключалась в том, что, скажу вам откровенно, завод и так не работает, он у вас там уже как бы ржавеет, ну, отдайте его нам там за какие-то условные деньги. На что мы, конечно, пойти не могли. И было принято решение, президент поддержал, и премьер-министр поддержал, направлены дополнительные средства, сейчас завод работает. Ну, и другие много предприятий, о которых я хочу сказать, там и по пивзаводу, вы знаете, реинновация происходит, пивзавод выходит, наш сухумский пивзавод на экспорт, это тоже очень значимо.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Заместитель генерального прокурора самопровозглашенной Республики Абхазия Эшсоу Какалия дал «Эху Кавказа» большое интервью, в котором поделился пояснениями к резонансным делам и сообщил, в каких стадиях рассмотрения они находятся. Вчера в нашем эфире прозвучала первая часть интервью. В ней рассказывалось о расследовании фактов незаконного строительства в Пицунде. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть о громких уголовных делах. С генеральным прокурором беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Если можно, вот давайте мы начнем с вами со старого дела об избиении Герхилия, которое, наверное, было 2 или 3 года тому назад возбуждено. Сотрудники службы госбезопасности избили гражданина. Он ехал в машине, остановили, вытащили его из машины, избили. Это попало на камеру видеонаблюдения аптеки. И все это муссировалось в интернете. Что по этому делу было сделано? Пожалуйста, проинформируйте.
Дело Герхеля было возбуждено 26 июля 2015 года. Возбуждено оно было по 288 статье, части 3, это превышение должностными полномочиями. Дело несколько раз было прекращено, потом снова возобновлялось. Дело, как говорится, набило оскомину, нашумевшее.
Почему его прекращали?
За отсутствием состава преступления. 27 марта мы провели совещание, обсудили это дело, пришли к выводу, что это дело перспективы не имеет по превышению. Решение было принято в связи с тем, что сотрудники СГБ на момент совершения данного деяния не находились при исполнении. И что касается статьи 110 «Нанесение телесных повреждений», это статья частного обвинения, так как потерпевший отказался сотрудничать со следствием, и у него не было никаких претензий к сотрудникам СГБ, в этой части обвинение также было необоснованно, в связи с чем дело было прекращено. Судебное следствие разберется.
У нас была такая история, когда сотрудники милиции избили молодых людей, серьезно избили, они попали в больницу. Вот что в связи с этим уголовное дело возбуждено, против кого и что там делается?
Уголовное дело возбуждено, расследуется дело, мы забрали в центральный аппарат, Потерпевшие идут на контакт, дают развернутые показания. Им причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время 4 сотрудника уголовного розыска объявлены в розыск. Следственные действия продолжаются, проводятся судебно-медицинские экспертизы, собираются соответствующие материалы. Дело в производстве.
Дело об изнасиловании несовершеннолетней, да, которое было уголовное дело возбуждено против Астамура Джопуа. Что сейчас делается следствием? Есть информация о том, что какие-то данные экспертизы уже пришли. Есть также настойчивые разговоры о том, что Астамур Джопуа, говорят о том, что его вообще на территории Абхазии нет, что его вывезли из Абхазии. Если вы можете на эти вопросы ответить или на какую-то часть из них, ответьте, пожалуйста.
Я отвечу по этому делу следующим образом. С первого дня, как это произошло, органы прокуратуры обвинили во всех смертных грехах. Нас только не обвинили в том, что это мы совершили преступление. Все, во всем остальном нас обвинили. Вот пока нас обвиняли, мы скрупулезно собирали доказательства. Дело было возбуждено через несколько часов после того, как к нам поступило заявление. Мы допросили потерпевшую девочку в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, который требует тоже определенных действий, когда допрашивается несовершеннолетняя. И приняли решение о возбуждении уголовного дела. Мы его возбудили и пришли к выводу, что в совершении данного преступления у нас есть все основания подозревать Джопу Астамуру. Впоследствии, как было известно, он сдался. Ему предъявлено обвинение в настоящее время. Мы считаем, что по тем доказательствам, которые у нас есть все основания для предъявления ему обвинения. Оно ему предъявлено. Назначена экспертиза, производство которой было поручено одному из учреждений судебной медицины Российской Федерации. Следствие продолжается. Ждем заключения экспертиз. Слухи ходят самые разные. Доходят до абсурда. Чуть ли он не уехал куда-то, в СГБ его нет, в камере его нет, там его нет, и так далее. Честно говоря, не считаю нужным давать оценку тому, что иногда до чего доходят наши люди, чтобы очернить работу следственных подразделений.
Но где он находится в данный момент, вы можете сказать?
Конечно, он находится там, где ему полагается находиться, в изоляторе службы госбезопасности.
Скажите, следователи прокуратуры общаются с ним?
Допрашивают, проводят следственные мероприятия необходимые. Конечно, его допрашивают, он там отказывается от показаний. Но все процессуальные действия необходимые проводятся.
После изнасилования младшей девочки была убита ее старшая сестра. Известно, что возбуждено уголовное дело по факту убийства старшей сестры. И мы знаем о том, что предполагаемый убийца отец, что он находится в розыске. И известно, что тети родные этой убитой девочки обратились в прокуратуру с заявлением на депутата парламента Алмаса Джапуа. Они заявили о том, что он довел отца до убийства старшей дочери. Было ли это заявление получено прокуратурой и что с ним?
По факту убийства сестры потерпевшей возбуждено уголовное дело, отец объявлен в розыск. По тем данным, которые у нас есть в материалах уголовного дела, есть все основания считать, что убийство совершил отец. Дело находится в производстве. Что касается заявления, они обратились с заявлением, в котором изложили, что Джопу Алмаз склонял к этому убийству отца убитой и потерпевшей в данном случае в одном лице. Мы провели проверку, допросили всех, на кого они указывают. В результате мы пришли к выводу, что оснований для предъявления Джопу обвинения у нас нет. В связи с чем возбуждение уголовного дела по данному заявлению мы отказали.
Дело Альберта Сибеляна, сотрудника ГАИ, которого избили жестоко, да, Смыр и Авицепов, говорят о том, что стороны примирились. Вот что с этим уголовным делом, что там происходит вообще? И где вот эти вот молодые люди, которые избили инспектора ГАИ?
Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Говорить о тех материалах, которые находятся у меня в деле, я не имею права. Я тем самым могу нарушить права как подозреваемых, так и потерпевших.
Но дело не прекращено.
Дело не прекращено, дело расследуется. Какой будет результат, покажет время.
И такой вопрос по штурму МВД, которая была летом 2016 года. Возбуждены ли какие-то уголовные дела? Делается ли что-нибудь?
По факту возбуждено уголовное дело, находится в производстве. по беспорядкам, имевшим место 5 июля у здания МВД по соответствующему адресу.
Скажем, у вас проходят какие-то конкретные по этому делу обвиняемые?
Нет, конкретных обвиняемых пока по делу нет. По тем материалам, которые по делу собраны, говорить о конкретных лицах, к сожалению, не приходится.
Почему?
Потому что такие материалы уголовного дела. Были допрошены возможные свидетели, их там более 80. По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий, лиц, подлежащих привлечению уголовной ответственности, не установлено.
Это был заместитель генерального прокурора самопровозглашенной республики Абхазия Эшсоу Какалия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, как часто они выезжают из города.
Вам часто приходится выезжать за пределы республики по каким-то делам? И по каким делам?
Ну, не часто. Мы работаем на фабрике, так что нам некогда разъезжать.
Ну, чаще всего выезжаем, конечно, в Северную Осетию. И, понятное дело, всегда это связано с какими-то делами. Бывает иногда просто с документами какими-то возимся, так как у нас двойное гражданство. Часто приходится решать какие-то вопросы там, на месте. Но плюс иногда, можно сказать так, едем за шопингом. Иногда просто поразвлекаться, потому что город у нас маленький, ну и надоедает иногда однообразный образ жизни. Иногда хочется сменить обстановку. Ну, многие, я знаю, едут и в Горячеводск, и в Пятигорск, прям так конкретно, если хотят купить много вещей, так как там немножко дешевле. Ну, я вот чаще всего езжу, конечно, в Северную Осетию.
Это, может, полгода один раз. И все. Так что...
И что? И по какому делу вы выезжаете?
Родственникам. Повидать их.
Часто ли вам приходится выезжать в Россию, в Северную Осетию?
Да, приходится очень часто. По многим бытовым вопросам, потому что у моей половины родственников находится там, все время приходится выезжать навестить их. Что меня больше всего волнует в связи с дорогами, у нас тут часто портятся машины, мне приходится выезжать, искать мастеров на территории Северной Осетии. Да, из-за элементарных вещей, из-за того, чтобы купить себе что-то, из-за того, чтобы пойти провериться у врачей, плановые сдачи анализов. Это немаловажно. То есть то, что касается здоровья, тут конечно, приходится выезжать. А так как у меня есть маленький племянник, я уже думаю о том, где бы он досуг свой проводил. Я не нахожу здесь нигде, не вижу даже приблизительно того места, кроме как природы, чтобы ребенку было интересно находиться. Естественно, какой-то выезжать туда, остров сокровищ и все такое.
Вам часто приходится выезжать в Северную Осетию или в Россию? Если да, то зачем?
Я не бываю вообще, нигде там никого нету, нечего делать, я там не бываю. Все.
В России тоже?
Ну, я уже 2 года не была, а еду проездом. От вокзала до вокзала, и все, что я вижу в Северной Осетии, все. Я еду к сыну в Россию. Все.
Я редко выезжаю за пределами республики. Нет причины, зачем. А если выезжаю, то к племяннику. Или вот по делу. По делу.
Какое, например, это может быть дело?
Курсы у нас бывают. Коллективное повышение квалификации, да. Я педагог, учительница, в школе работаю.
Зарина Санакоева, специально Леха Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Прокуратура Украины вручила бывшему заместителю генпрокурора страны Давиду Саквареледзе и соратнику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного дела о прорыве границы. Саквареледзе заявил, что не боится уголовного преследования и считает его политически мотивированным. Ранее украинская полиция задержала 5 человек в связи с событиями на пункте пропуска Шегини, где 10 сентября сторонники Саакашвили прорвали границу. В связи с этим возбуждено уголовное дело по 5 статьям. Двоим из задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Михаил Саакашвили планирует 19 сентября появиться в Киеве. Выступая в среду перед своими сторонниками, собравшимися в Черновцах на западе Украины, бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии, заявил, что до приезда в Киев намерен посетить другие города страны. Саакашвили заявил, что хочет помочь Украине преодолеть политический кризис. 10 сентября политик при поддержке сотен своих сторонников пересек польско-украинскую границу. 12 сентября украинские власти передали Саакашвили вызов в суд Львовской области, где 18 сентября будет слушаться дело о его незаконном въезде в страну. В конце июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии. Тбилиси требуют от Киева выдать экс-президента, который обвиняется в Грузии в нескольких уголовных преступлениях. Печорский районный суд Киева приостановил решение миграционной службы Украины о выдворении из страны Давида Саакашвили, брата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Следует из судебного решения, которое сегодня обнародовал адвокат политика Павел Богомазов. Ранее миграционная служба приняла решение о принудительном возвращении Давида Саакашвили в Грузию или любую другую страну. В МВД ранее также пояснили, что полиция задержала Давида Саакашвили из-за недействительного вида на жительство на Украине и направила в миграционную службу, где его готовили к депортации из страны. По меньшей мере, один человек погиб в результате стрельбы в центре Еревана. Мы получили сообщение об убийстве. На месте происшествия выехала следственная группа, сообщила советник Следственного комитета Армении Сонна Трузян. Начальник отдела аналитики информации по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джанаян сообщил РИА Новости, что перестрелка произошла у гостиницы Туфинкян недалеко от площади республики, где находится здание правительства. Подземный толчок магнитудой в 3,4 балла был зафиксирован сегодня утром в Гулерипском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло на глубине 1 километр на расстоянии 45 километров от Сухуми и в 34 километрах от города Тиберта, что в Карачаево-Черкесии. По данным сервиса Яндекс.Карты, указанная географическая точка находится в горах Абхазии на территории Гулерипского района. Ближайшие к ней населенные пункты – поселок Дамбай, Карачаево-Черкесия и селения Георгиевское и Птищи, которые находятся в Абхазии.
Новости читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нового председателя объединенных профсоюзов выбирали сегодня в Тбилиси. Им уже четвертый раз подряд стал Ираклий Петриашвили. Между тем, весь предвыборный период был довольно напряженным и, по оценкам неправительственного сектора, носил нездоровый характер. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Еще этим утром кандидатов на пост председателя профсоюзов было трое. Однако незадолго до начала голосования один из них, Давид Окиташвили, сошел с дистанции, снял свою кандидатуру. Сделал он это, по его словам, чтобы доказать, что вопреки обвинениям он не являлся кандидатом, назначенным сверху. Таким образом, делегатам съезда пришлось выбирать между Ираклием Петриашвили, который возглавляет Объединенные профсоюзы с 2005 года, и Амираном Занаишвили, председателем профсоюза работников энергетики. В конечном счете свои голоса за Петриашвили отдали 139 делегатов, а за его соперника – 62. Переизбранный в четвертый раз Петриашвили заявил, что сегодня профсоюзы Грузии сдали тест и доказали, что являются здоровым гражданским объединением.
Несмотря на огромное давление, эти люди смогли сделать невозможное. Невзирая на ту грязь, которая выливалась на меня из телевизора, за этот период эти люди, выбравшие меня, сумели сказать моим родителям, что они вырастили не мусор, а мужчину. Спасибо им за это.
В ходе предвыборной гонки Давид Окиташвили обвинил Ираклия Петриашвили в коррупции и призвал прокуратуру проверить его 12-летнюю деятельность в профсоюзах. Сегодня, объявляя о решении снять свою кандидатуру, Окиташвили сказал, что отказ от участия в выборах не значит, что он намерен прекратить борьбу.
Я не собираюсь принимать участие в этом фарсе. Профсоюз не принадлежит Петриашвили, он принадлежит людям. Моей целью изначально не было стать председателем. Я хотел, чтобы общество увидело, с кем оно имеет дело. Что самое главное, сегодня все убедились, что я не был правительственным кандидатом. Если бы это было так, все завершилось бы иначе.
Сказал Окиташвили. В Центре по изучению и мониторингу прав человека полагают, что эти выборы дискредитировали структуру профсоюзов. На сегодняшний день, ввиду объективных причин, профсоюзы и так не располагают доверием людей, говорит представительница НПО Лина Гвинеонидзе. Исход же этих выборов даже при ином раскладе не мог изменить что-либо к лучшему и пошел бы во вред самой идее профсоюзов как таковой. Критиковали профсоюзы не только люди извне. Внутри структуры очень многие говорили о том, что на фоне всех претензий участие в выборах действующего председателя в четвертый раз было недопустимым. С другой стороны, был еще один кандидат, чье участие в выборах свидетельствовало о возможной заинтересованности правительства оказать влияние на исход выборов. Это делалось для того, чтобы нейтрализовать роль профсоюзов как важного участника различных процессов в будущем. Сказала Гвинеонидзе. Председатели объединенных профсоюзов Грузии избирают сроком на 4 года. В действующих правилах нет пунктов, ограничивающих количество сроков переизбрания председателя. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов подверг критике подрядчиков, работающих в Цхинвале. По его словам, из-за недобросовестной работы строителей многие объекты не сдаются в срок. Бибилов призвал их серьезно задуматься о собственных перспективах – работать или разойтись по домам. Жанна Тарханова с подробностями.
Совещание по вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2017 год провел в Цхинвале президент республики. Из Москвы специально прибыл с рабочим визитом заместитель начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия Денис Травин. Анатолий Бибилов начал совещание жесткой критики подрядных организаций. По его словам, из-за недобросовестной работы многих из них сроки сдачи объектов в эксплуатацию опять под угрозой срыва. Анатолий Бибилов указал, что большинство недобросовестных подрядчиков – югоосетинские компании, и призвал их, цитата, «серьезно задуматься о своих перспективах в Южной Осетии», говорит президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Фактически ни одного объекта нет, про которую можно сказать, что все идет по графику. Ни одного объекта, ни один строитель из вас не может сегодня сказать, почти ни один строитель не может сказать, что у нас все идет по графику, и мы успеваем те сроки, которые мы обозначиваем на этих совещаниях. Время это прошло. Или мы работаем, или расходимся по домам. Или строитель работает, или сворачивает все свои механизмы и уезжает с объекта.
Анатолий Бибилов заверил, что государство со своей стороны гарантирует выполнение всех обязательств по своевременному финансированию.
И вот у нас одни процентовки, мы готовим 2-3 месяца, готовим процентовки. И из-за этих процентовок только в сентябре месяце, сколько у нас освоено в сентябре месяце? А должно быть сколько? Почему этих 500 нет? Что вам мешает? С бумагами, которые вы должны готовить для того, чтобы делать процентовки, надо дружить, а не бояться этих бумаг. Надо работать.
В конце ноября обещают сдать Схинвальский долгострой, здание Государственного драмтеатра имени Костя Хитагурова. Председатель компании «Эверест» Руслан Файтыхов пояснил, что на объекте задействовано 72 человека, ведутся монтажные работы. На следующей неделе начнется комплектация административных зон мебелью, а в октябре будет установлено сценическое оборудование, говорит югостинский эксперт Роланд Килихсаев.
Остальные организации, отдельные организации не справляются с возложенными функциями, то есть не могут вовремя осилить те объемы, которые были им выделены. И, скорее всего, из-за этого и президент Южной Осетии прекрасно понимает, что если все будет продолжаться тем же темпами, то можно говорить о том, что эта программа будет сорвана. И, скорее всего, да, личное участие Анатолия Бибилова говорит о том, что он хочет торопить этих строителей.
Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов отмечает, цитата, что сфера строительства остается болевой точкой республики, где непонятные критерии и отбора строительных организаций. Конец цитаты. По словам Вазагова, нынешнему руководству предстоит расчищать эти авгиевы конюшни в сжатые сроки.
Главная проблема в том, по какому принципу отбираются под строительные организации. И все эти годы прозрачности в этом вопросе таки не наблюдаются. Потому что по неофициальной, так сказать, неподтвержденной информации, кого-то лоббируют влиятельные круги здесь, кого-то влиятельные лица в России, фактически за большинством политиков кто-то стоит. Соответственно, это уже предполагает совсем другие отношения и совсем другой подход к строительным вопросам и к решению тех задач, которые перед ними стоят. Именно повысить степень исполнительной дисциплины среди подрядчиков и заставить их выполнять те задачи, которые они на себя берут, это достаточно серьезная проблема, с которой новое руководство должно справиться. Причем справиться предстоит в сжатые сроки, чтобы завершить незавершенные объекты, текущие из программы. Ну и последующие, естественно, республика наконец-то должна научиться осваивать те деньги, которые ей выделяются. Потому что ни по одному году процент освоения средств не превышал там где-то 50% на самом деле. Несмотря на рапорты, несмотря на реляции и прочие вещи.
По словам Вазагова, цитата, по неофициальной информации существует проблема откатов и много других вещей. И эти проблемы решить будет непросто. Конец цитаты, заявил Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция дипломантов первой международной литературной премии имени Фазиля Искандера, постоянного автора «Эхо Кавказа» Виталия Шария и писателя Ричарда Чкадуа. Премия привлекла большое писательское внимание. В конкурсе участвовали произведения авторов из России, Армении, Кыргызстана и Украины. Анаит Гагарян с подробностями.
Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена русским пен-центром в августе 2016 года. После смерти писателя соискателями премии могли стать как молодые авторы, так и известные. В соответствии с условиями премии работы принимались только по рекомендациям членов пен-клуба. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта 2017 года. В шорт-лист из 7 финалистов попал Ричард Чкадуа со сборником рассказов Чан. Виталий Шария получил почетный диплом за сборник рассказов и повестей разных лет «Букет Абхазии». Книга вышла в 2015 году. Имена победителей назвали 9 сентября в Москве, в День города. Ричард Чкадуа присутствовал на торжественной церемонии вручения премии в Центральном доме литераторов. Вел церемонию председатель жюри Евгений Попов. Присутствовала член попечительского совета премии, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Ричард Чкадуа признался, что процесс был волнительный, поэтому, когда в зале видишь своих людей, становится чуть легче. Сначала был назван победителем в номинации «Киносценарий» по произведениям писателя. Им стал режиссер и сценарист из Владикавказа Аслан Галазов за сценарий фильма по циклу рассказов «Детство Чика». В номинации «Поэзия» московская поэтесса Ганна Шевченко за книгу «Обитель перекрестка». В прозе победил писатель Эдуард Русаков из Красноярска. Рассказывает Ричард Чкадуа.
Были отмечены
писателя специальными дипломами участников. Мой скромный труд отметили дипломом финалиста. Я думаю, это большой успех. Для меня лично, потому что это, как у спортсменов, есть какие-то высоты, до которых надо достичь, их преодолеть и потом идти дальше, несмотря ни на что.
Фазиль Абдулович, по словам Ричарда Чкадова, уникален для всех читателей тем, что он создал некий свой мир.
Я все время провожу параллели между ним и Экзюпери. Это два человека, два писателя, которые создали идеально чистый и привлекающий мир. Ну и судьба расположилась так, что дата смерти Фазиля Искандера связана с датой Экзюпери тоже. Наверное, это не случайно. И внутри себя, когда ты выстраиваешь этот мир, ты живешь в нем, ты сосуществуешь с внешним миром, исходя и отталкиваясь от тех законов, канонов, от той атмосферы, которую дал он. Ну, читаем мы его с детства, очень любим.
Сказал Ричард Чкадова, член Союза писателей Абхазии, постоянный автор «Эхо Кавказа», редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария публикует книги с 1986 года. Его работы издавались в том числе и в московских журналах. Он сообщил, что обратился к члену русского пен-центра, известной поэтессе Марине Кудимовой. Она написала письмо «Выдвижение», и благодаря этому он попал в список номинантов. Виталий Шария благодарен русскому пен-центру.
Это действительно инициатива очень важна в плане увековечивания памяти нашего знаменитого земляка. Юбилеи будут, все такое. Но это одно. Премия – это такое вот живое дело, которое будет из года в год повторяться и снова привлекать к творчеству Искандера и литераторов, и читателей.
Виталий Шария несколько раз встречался с Вазилием Искандером. Он поделился своими воспоминаниями.
Первая встреча была на верхней палубе ресторана «Амра». Нас познакомил Даур Зантария. Ну, потом мы встречались, когда он приезжал в 2002 году. Единственный раз, но зато это было действительно от души, по полной программе. Его чествовали. Он выступал в театре. Но мне один еще момент запомнился наших встреч. Это разговор телефонного. Это было где-то в году 90-91. Я был тогда зав. Отделом политики Советской Абхазии. Грузино-абхазские отношения обострялись, накалялись. И он прислал статью в «Правду» и в Советскую Абхазию. Очень хорошая статья, такая емкая. Он вспоминал о том, как в детстве какой-то мальчик его просил: «Не говори со мной по-абхазски, а то вот наши друзья будут смеяться надо мной». Там какие-то, видно, грузины. Очень остроумная статья была. Она в то время очень прозвучала сильно и убедительно.
С января 2018 года начнется новый цикл премии. Вполне возможно, что в будущем будет создана отдельная номинация для писателей и поэтов из Абхазии. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Теперь немного о спорте. Вслед за капитаном грузинской сборной по баскетболу Зазой Пачулия решение покинуть национальную команду принял еще один игрок – Виктор Саникидзе. Георгий Цинцадзе тоже заявил, что планирует последовать примеру своих партнеров по сборной. Что говорят об этом спортивные журналисты, рассказывает Серго Прегвадзе.
У сборной Грузии по баскетболу стало одним болельщиком больше. Один из самых ярких игроков грузинской баскетбольной сборной последних лет, Виктор Саникидзе, заявил об уходе из национальной команды. По словам бывшего форварда, теперь он всего лишь болельщик.
Это очень эмоциональный момент в моей жизни. Баскетбол был, есть и будет частью меня. Хочу заверить вас, что где бы я ни был, что бы я ни делал, всегда буду первым болельщиком национальной сборной Грузии. С сегодняшнего дня я буду, как и вы, сидеть на трибунах и также болеть за нашу сборную, как это делаете вы многие годы, поскольку точно знаю, что значит поддержка для каждого грузинского спортсмена. Хочу пожелать успехов молодому поколению. Спасибо всем, кто любит баскетбол и Грузию.
Написал на своей страничке в Facebook Виктор Саникидзе. Как и Заза Пачулия, объявившая о своем уходе из сборной неделю назад, о причинах своего ухода Саникидзе не распространялся. Между тем, в интервью общественному вещателю одноклубник уже бывших ведущих игроков сборной Георгий Цинцадзе заявил, что, возможно, тоже последует их примеру.
Это зависит от многого, однако, наверное, я тоже пойду по этому пути и с большей вероятностью завершу карьеру в сборной. Я думаю передать свое игровое время, свое место молодым. Возможно, они пока не готовы физически к игре на таком уровне, однако у них большой потенциал, и это неизбежно. Лучше уж пораньше начать их подготовку для того, чтобы они были бы готовы, когда им исполнится 19-20 лет.
Президент Федерации баскетбола Грузии Михаил Габричидзе считает, что Цинцадзе принял это решение из-за негативной реакции болельщиков сборной на проигрыш в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, вследствие чего команда не сумела выйти в финальную стадию турнира.
Я абсолютно уверен, что Цинцадзе сделал это заявление на эмоциях. Мы несколько раз просили болельщиков воздержаться от дружеских оценок во время турнира, этого тяжелого периода. Георгий, наверное, успокоится, все проанализирует. Думаю, у него есть силы, энергия, чтобы еще несколько лет прослужить сборной.
Заявил Михаил Габричидзе. В том, что реакция болельщиков на игру сборной в Евробаскете 2017 была излишне негативной, с Габричидзе согласен и спортивный журналист Нодар Майсурадзе.
Вокруг команды создали просто какой-то невероятный ажиотаж еще до чемпионата Европы. Две основные причины, по которой это произошло. Первое – это то, что Заза Пачулия в составе Golden State Warriors стал чемпионом НБА. Все это перенесли и спозиционировали на саму сборную Грузии. Да, но, к сожалению, в нашей национальной команде нет таких игроков, как Кевин Дюрант, например, и Стив Карри. Плюс к этому добавилось то, что сборная Грузии провела очень хороший подготовительный период к чемпионату Европы. Да, то есть они выиграли в трех турнирах, но все это были международные турниры, но товарищи появились в СМИ после этого, что мы уже доказали всем и вся, что мы уже очень сильная команда, но там не выкладываются в большинстве случаев на все 100%.
Сборная Грузии никогда не выигрывала более двух матчей на чемпионатах Европы, продолжил Нодар Майсурадзе, и в этом году сыграла так же, как и на всех предыдущих евробаскетах, поэтому такой реакции болельщиков национальная команда явно не заслужила. Однако, в отличие от Михаила Габричидзе, журналист не считает, что это обстоятельство могло вынудить кого-либо из игроков покинуть сборную. Майсурадзе называет решение грузинских баскетболистов правильным и своевременным. Оно даст старт поиску новых молодых талантов, считает он. И в этом мнении с ним солидарен спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
Не стоило ожидать чего-то большего от них, игры в сборной. Ее не хватало для успеха на чемпионате Европы, поэтому ничего трагичного тут не произошло. Напротив, сейчас люди, работающие с детьми, должны трезво проанализировать ситуацию, начать разрабатывать новую методику их подготовки, чтобы вырастить баскетболистов нового поколения, которые будут отвечать европейским и международным требованиям.
Причем несколько таких молодых талантов уже ждут своего часа, чтобы показать себя в профессиональном баскетболе, утверждает Давид Клибадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Жители американского штата Флорида начинают подсчитывать ущерб и оправляться от последствий урагана Ирма, который 11 сентября ослабил до первой категории опасности и двинулся дальше на север, пройдя залив Тампа в северо-восточной части Мексиканского залива. О том, как справилась с ураганом Ирма Флорида, обозревателю Радио Свобода Александру Гостеву рассказывает работающий в Майами специальный корреспондент «Голоса Америки» Стэн Грунский.
Природные катастрофы людям несведущим и далеким от места событий часто кажутся неким забавным киношным приключением. Но ведь это не так. Как на самом деле это все выглядело?
Наша съемочная группа вчера проехала сам ураган Ирма, когда он прошел именно по Майами. Конечно, он оказался не такой силой, как ожидали, потому что здесь все ожидали урагана пятой категории, но в Майами он дошел. До сих пор метеорологи и эксперты не могут определиться, какой категории был этот ураган. Примерно это где-то между второй и третьей категорией. И, конечно, ущерб был очень большой. Мы видели своими глазами просто поваленные пальмы, разрушенные крыши домов, электропередач, которые просто искрило со всех сторон. И улицы Майами, они были пустыми. То есть весь город напоминал такое вот апокалиптическое зрелище, совершенно как будто действительно проходят съемки какого-то фильма ужасов. Многие районы Майами были эвакуированы перед этим. Это, наверное, одна из самых больших эвакуаций, которая была в истории Флориды. Где-то 6 миллионов человек уехали за последнюю неделю из Флориды. И сейчас, конечно, стоит вопрос, каким образом их нужно возвращать. В самом Майами паники не было, потому что те, кто остались, они прекрасно понимали, на что они шли. Не было возможности уехать, либо те, кто не захотел бросить свое имущество. Сутки, наверное, не работало ничего. То есть полиция на вызов отвечали, но они просто физически не могли проехать до тех мест, где что-то происходило.
А есть ли, может быть, какие-то цифры уже известные? Каковы потери на этот час? Человеческие, в первую очередь, а также финансовые, технические, материальные и так далее.
Ураган только прошел Флориду, и сейчас местные власти вместе с экстренными службами они пытаются подсчитать ущерб. Дело в том, что комендантский час в некоторых городах Флориды до сих пор действует и до 10 утра. Местные власти, просто физически экстренные службы из-за сильного урагана ветра не могли проехать к тем местам, где происходили какие-то экстренные ситуации. Сейчас никто точно не может сказать, какой же ущерб принес этот ураган. Ураган принес с собой наводнение, которое затопило просто легендарные мосты, которые из Майами ведут в сторону южных Флоридских островов, и в частности Кей-Уэста. На сегодняшний день мы можем сказать точно о 5 погибших. Это то, что официально подтверждают власти Флориды. Но во многих домах, то есть сейчас полиция методично, пока экстренные службы, службы спасения разбирают завалы, разбирают эти пальмы на дорогах, которые просто перекрывают, потому что многие дороги во Флориде до сих пор закрыты, и даже и центральная улица Майами, там до сих пор стоит вода. И мы точно не можем сказать, потому что дело в том, что полиция до сих пор не может добраться до многих мест, многих точек квартир и домов, которые находятся, скажем так, в удаленных местах. И если там остались люди, тем самым они могут посчитать ущерб. Действительно, ветер был такой, что просто сдувало, летали просто пальмы над головами, и летали дорожные знаки. И здесь, в Майами, у нас упало 2 башенных крана.
Личные впечатления все-таки всегда самое главное. Что вам запомнилось более всего? Может быть, какие-то визуальные детали, которые врезались в память, кроме летающих пальм и падающих кранов, конечно.
Когда люди просто покупали в огромном количестве воду, и была легкая паника, да, действительно была легкая паника, но тем не менее организовано было достаточно все четко, местные власти организовали достаточно очень хорошо, потому что Флорида часто переживает ураганы, таких разрушительных ураганов не было уже там больше 10 лет, но тем не менее, например, какие-то детали, когда люди просто обклеивали свои дома специальными липкими лентами, например, я как бывший военный корреспондент видел вот именно такие вещи в каких-то прифронтовых и фронтовых зонах, когда люди обклеивали специально свои стекла лейкопластырями, широкими лентами, для того, чтобы их просто не выбило от разорвавшегося рядом какого-то артиллерийского снаряда. Настроение было такое, что идет что-то страшное, и люди просто, конечно, баррикадировались, забивали свои дома огромными щитами деревянными. Интересно, что, например, русскоязычное население здесь, в пригородах Майами, те, кто остался, многие из них уехали, многие решали уезжать или не уезжать, и, в общем, даже были конфликты в семьях. Вот это даже интересно, что люди просто спорили, то есть, например, муж хотел остаться, жена уехать или наоборот, то есть жена хотела посмотреть на ураган. Здесь есть такое понятие, как ураганная пати, то есть там ураганная вечеринка, когда люди собираются в один дом, например, забивают его полностью со всех сторон, берут спиртное, там легкие вина, я не знаю, или еще что-то покрепче, и проводят в таком добровольном заточении.
Стэн, то, что вы описываете, это практически Декамерон, Боккаччо. Стихийные бедствия, они похожи и на эпидемию, и на военные действия, на войну, что вы правильно упомянули. И часто в такие дни власть вообще перестает контролировать ситуацию. Начинается анархия, мародерство. Во Флориде в целом нет подобного сейчас?
Вчера мы ехали на такой огромной-огромной черной машине. Она очень похожа на машину СВАТа. Это полицейский спецназ американский. И мы видели, что действительно несколько людей, которые при ураганном ветре, когда летают вот эти электростолбы, летают какие-то огромные мусорные баки, крыши домов мимо. В том числе мы видели нескольких людей, которые разбегались от нашей машины. Мы, наоборот, хотели с ними поговорить, взять интервью, но они просто бежали от нас в рассыпную. То есть не то, что их было достаточно много, но тем не менее там 5-10 человек таких мы видели. И небольшие группы. И наш проводник-водитель, который ехал с нами за рулем этой машины, он как раз предположил, что, скорее всего, это мародеры. Местные власти предупреждали о том, что такие случаи возможны. И даже, я хочу сказать, вот такая интересная деталь, разрешили местные власти перед ураганом свободное ношение оружия для всех, у кого есть право, для резидентов Соединенных Штатов. То есть у тех, у кого есть грин-карта. В Америке нужно получает специальное разрешение для того, чтобы носить оружие. Но хранить может практически любой резидент, который соответствует требованиям, обладает психическими заболеваниями и так далее. Власти Флориды предупредили, что практически сутки, а может быть даже больше, полиция не сможет реагировать на какие-то вызовы, и людям придется защищать себя самим.
Это были фрагменты интервью специального корреспондента «Голоса Америки» Стэна Грунски обозревателю «Радио Свобода» Александру Гостеву.
Панорама.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.